Ну, еще раз вам напоминаю, что когда мы говорим о церкви, то говорим не только о внешнем обществе людей, имеющих свою организацию, соответствующей иерархии, соответствующим учениям, правилами и так далее. Потому что все это внешнее, оно должно отражать ту суть, которая является сущностью церкви. Церковь же – это есть действительно единство в Духе Божьем всех тех христиан, которые живут по этому Духу Божьему, то есть по Христу. Это очень важно. Но поскольку мы не знаем, кто как живет, в чужую душу не заберешься, то отсюда следует очень простой вывод. Мы рассматриваем, то есть церковь рассматривает, что церковь принадлежит каждый, кто принял крещение в ней и считает себя членом церкви. Вот так. Ну, какие там различные аспекты, которые входят в это понимание, мы уже с вами говорили, и поэтому не стоит уже больше повторяться об этом. А вот я бы хотел сказать о некоторых действительно явлениях, связанных с отношением церкви с обществом. Вопрос, ну, сами понимаете, он постоянно обсуждается, поднимается, и кто критикует, кто соглашается, это неважно. Я бы назвал 4 таких пункта, на которые обращаю внимание. Первый, конечно, это социально-политический аспект. В чем он заключается? Есть такое не только мнение, а убеждение, что церковь должна, если хотите, иметь и прямое, не только участие, а даже прямую идею в том, чтобы общество христиан организовать даже в государственную систему, сделать государством. Мы видим такое явление в Ватикане, который является не только центром католической церкви, но и государством. Это мнение очень интересное. Помните Византию? Там церковь была государственной единицей. Все ее постановления и решения рассматривались как законы государственные. Любое нарушение церковных канонов расценивалось как преступление. И помните, как бежали все те осужденные из Византии? Если кто не бежал, помните, что сделали с Иоанном Златоустом? Ну и с многими другими. То есть карали как преступников. Что можно сказать на это? В какой степени церковь может участвовать в социально-политических, я бы сказал, направлениях жизни? Церковь недаром рассматривается как корабль спасения. То есть задача церкви вся сводится, вы понимаете, вся самая суть церкви в указании пути и дарование средств спасения человека. Что значит спасение человека? Очищение человека от греха. И для этого предлагается и соответствующий духовный путь жизни, и средства соответствующие – молитва, подвиг, таинство. И церковь является только той, и тогда является та или иная община, которая называет себя церковью, только когда она действительно предлагает верный путь и верные средства. Все, что вне этого, это лишь может служить только следствием ее учения о том, что каждый христианин в той мере, в какой он способен и может, должен осуществлять заповедь о любви ко всем другим людям. И преимущественно, естественно, в первую очередь, к своей семье, к своей организации, к своему государству, к своему народу. Апостол Павел по этому вопросу пишет, что тот, кто не заботится о своих, особенно о родных, тот хуже неверного и отрекся от веры. Очень сильные слова. Вот эта вот вторая сторона, именно отношение, значит, к чему? К своим людям. Она является очень серьезной стороной жизни Церкви. Как она может участвовать в политической жизни, в социальной жизни? Я не говорю о культурной, экономической и прочей, всех вопросах. Общий принцип таков. Ищите прежде всего Царство Божие и правда Его. Тогда все прочее приложится вам. Принцип очень серьезный. Он говорит, что если задачей Церкви будет не исцеление человека, не освящение человека, не указание пути его к святости, то тогда вся ее деятельность и социальная, и политическая, и прочее, вся проваливается. Об этом очень хорошо сказано в Евангелии. «Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что вы обходите моря и сушу, чтобы обратить хотя бы одного, и, обратив его, делайте его сыном гиенны, вдвое худшим вас». Почему? Потому что книжники, фарисеи, лицемеры. Если вы, лицемеры, этим занимаетесь, забыв о главном, что ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, ничего вы не сделаете. Ну, вот тот пример, который я часто привожу, и вы его, наверное, помните, переверните человека кверху ногами, а он умер. Побыл немножко и умер. Ничего ему не вредили, ничем. Пример, который говорит, прежде всего ищите Царство Божие. Что значит Царство Божие? Не райской же жизни. Искание истины, искание святыни, искание того, что мы именуем словом спасения. Вот это вот сохранение баланса, я вам сказал, между проповедью и учением правильной христианской жизни и участием в общественной политической жизни, этот баланс очень часто нарушается. Нарушается по очень простой причине, что мы не придаем значения первому, то есть учению и цели спасения, и вникаем вот в эту всю материальную сторону жизни, погружаемся туда. И тогда получается искажение самой природы Церкви. Уже много раз я вам говорил, еще раз повторяю, в этом отношении западное христианство нам яркий пример, ярчайший пример. Там все переведено с рельс пути спасения, то есть обращение внимания на то, что является правильным путем жизни, каковы критерии этой жизни. Так все обращено на социальное служение, на политическую деятельность. Все. Причем это давно. Об этом уже писали, смотрите, как в XIX веке, как многие писали. Вот она опасность. В результате Церковь превращается в некий департамент социально-политического служения. Слышите? Департамент, в отличие от своего назначения. Это никогда нельзя забывать. Это чрезвычайно важно. Сейчас западное христианство в лице католической церкви и протестантских ярко демонстрирует. Никакой проблемы нет, которой духовной жизни. А если даже употребляется очень редко, когда это слово, то все у нас сводится к чему? К образованию, к культуре. Вы слышите, к чему? Вот к чему, оказывается, духовность человека, образование, культура и прочие подобные вещи. Об очищении души нет речи, потому что сама доктрина западного христианства, она в чем заключается? Ее великолепно выразил патриарх Сергий Стругородский. Западный христианин ищет не спасение, а он ищет только земного благополучия через Бога. Бог – инструмент земного благополучия. Мы с вами об этом говорили, когда рассуждали о тех извращениях христианства, которые имеют место в сознании многих людей. Так вот, Церковь не предлагает никакой модели государства, никакой модели государственного устройства, никакого политического строя. Представляете? Никакой. Причина очень простая. Христос не пришел императором и не указал, какая модель государства является наилучшей. Все это оставил. Да разве в этом суть дела? Чистый человек, святой человек, он самое испорченное исправит, сделает лучшим. Почему? Да потому что он честный человек, искренний, правдивый, милосердный. Негодяй? Самое лучшее дайте ему, и он это все испортит, потому что начнет работать только на себя. И плевать ему на всех прочих. Было бы мне хорошо. И он за копейку может продать весь народ. Видите, какой принцип? Чрезвычайно важный принцип. Вот почему церковь, христианство, церковь, православие, скажу вам, настаивает, что прежде всего вся устремленность деятельности церкви должна быть настроена на что? На то, чтобы указать людям, вот он, путь спасения, призвать людей, убедить людей, доказать людям, если хотите, сравнивая различные пути спасения. Вот цель церкви. Все прочее лишь постольку-поскольку, а многое подчас даже и вообще искажает деятельность церкви. Можно настолько увлечься всякими внешними вещами, что вообще от церкви ничего не останется. Я помню, едем по Италии, и очень высокая делегация наша была, встречали все на высочайшем уровне, приезжаем в одну епархию итальянскую, где же епископ? Епископ не встречает. Это что такое это было? Отвечает, он медитирует в горах, а проблемы спорта, культуры, молодежи и так далее. Вот о чем медитирует епископ, глава церкви. О проблемах культуры, спорта, кино, да, фестивалей. Вот что является главным. Я помню, многие из нашей делегации, ну, были просто удивлены, конечно. Медитирует о чем? То есть размышляет в горах. Что думаете, ушел в горы заниматься молитвой Иисусовой, что ли? Да вы что? Отсталые люди. Ну, вот так. Это вот некоторые моменты, принципиальные моменты, очень важные. И нужно беречься самим, чтобы не увлечься. Чтобы главное вообще не забыть, а второстепенное поставить во главу угла. Тогда будет крах. Крах. Как это бывает с поместной церковью, как мы видим, это все западное христианство, так это может быть с поместной церковью епархии, так это может быть с церковью приходской, так это может быть с церковью души человеческой. Ибо Макарий Великий и говорит, что такое церковь, Макарий Великий, и отвечает, это душа человеческая. Верно? Принцип один и тот же. Еще один аспект, на который стоит обратить внимание, это морально-правовой. В чем он, так сказать, состоит? Он состоит в определенном обращении внимания, я бы сказал, ну, идеологии церкви, что ли, ну, основной направленности внимания церкви. На какую сторону? Морально-правовую, то есть на обеспеченность граждан государства свободой. Это все связано экономическим благосостоянием, культурными благами и все. Но прежде всего, когда мы говорим морально-правовой, то мы говорим о принципе свободы. И вот здесь мы с вами уже говорили, кажется, достаточно об этом. Помните замечательную мысль святого Исаака Сирина? Невежественная свобода – мать всех страстей. Конец этой свободы – жестокое рабство. Он просто как будто видел нашу эпоху. Борьба за свободу, за права человека. И этот человек, да, восприняв свободу, что хочу, то я и делаю, превращается в жестокого эгоиста, в руки попасть которому избави Бог. Как я считаю, так и должно быть. Мне свобода, а не кому-либо другому, если хотите. Пусть другим, меня не интересует. Так вот, говоря, это первейшее, так сказать, положение, вот это морально-правового аспекта. Церковь говорит, делающий грех, раб есть греха. Посмотрите, из-за чего совершаются преступления. Обратите внимание, из-за чего? Алчность. Кончай жизнь самоубийством, когда было 20 миллиардов, и вдруг 10 пропало. Ужас какой! Боже мой! Все страсти, недаром же, французы говорят, запутанная история никак не раскроет преступление. Осталось звучать французское, слова французской пословицы «Cherchez la femme». Ничего понять не можете. Зачем человек сделал? Ищи женщину. А, все ясно. И за женщину мог сотворить преступление. Слышите? Вот оно, свобода, делающий грех, раб есть греха. Поэтому внутренняя свобода только освобождает человека от преступлений. Этого не понимает светская власть. Это поразительно. Борется с коррупцией, с воровством, со всякими хищениями. И не понимают, что они стригут, знаете, вершки. И в то же время обильно, со всякими удобрениями, поливают корешки. Корешки чего? Все свободно. Все, свобода полная. Особенно свобода чего? Прежде всего, морального разложения человека. Свобода разложения. Что мы видим во всех направлениях СМИ? Сознательное разложение людей. Пропаганду страстей, самых диких и ужасных. Что это такое? Это и есть поливание корешков не только водичкой, а со всякими, говорю, сильнейшими удобрениями взращивают что в человеке. А вершки стригут. Ах, украл 1500 под суд. Ах, миллиард украл. Давай его лови. А он бегает себе по западу и море по колено. Слышите? Вершки стрижем, а корешки поливаем. Не понимают, что вся суть-то в чем? В нравственном и духовном состоянии человека. Вот церковь на это и должна обращать внимание. Об этом должна постоянно говорить. Свобода вовсе не в правах человека. Да, ну, конечно, горько быть бесправым. Но многие рабы оказывались великими святыми. И многие те, которые обладали полнотой прав, были Неронами, Калигулами, Гитлерами и так далее. Так за что мы боремся? Этого не понимают. Церковь должна вот чем заниматься, конечно, вот ее суть, вот какой морально-правовой аспект ее деятельности и отношения, в частности, к этой важнейшей свободе. Культурный аспект. В чем видит церковь суть культуры? Что такое культура? Знаете, что такое культура? Культура – это воплощение человеческого духа во внешне осязаемых формах. В чем? Во всем. В поведении, в одежде, в литературе, во всех видах искусства, в технике, в науке, в философии. Все это культура. Чем является? Воплощением духовного содержания человека. Слышите, опять о чем идет речь-то? Культура – это воплощение. Если я грязный, я и буду картины рисовать грязные. Развратник другого не будет еще. Посмотрите, Троица Рублева. До сих пор все, ну просто потрясающий это предел, кажется. Посмотрите Врубеля, одни демоны. Я заходил в храм, строился такой храм, который расписывал Врубель в Смоленской епархии. Но ее так и освящать и не стали. Да невозможно было. Все демоническое. Вот что такое культура. Если хотите одним словом выразить слово «культура», если хотите, это красота. Нет культуры там, где нет красоты. Нет ее. И причина очень простая. Вы это лучше всех знаете. Как в наших стихирах, в наших церковных текстах сам Бог именуется первичной красотою. Вот, оказывается, что такое. Вот, опять-таки, на страже чего должна стоять Церковь. Вот ее участие в культуре. А если она начнет одобрять все те, ну, не все, но многие формы культуры, которые сейчас имеют место в российских движениях, в тем же молодежных движениях, в искусстве, во что превратится Церковь? Рок-фестивали. Причем какой рок? Ну ладно, еще там есть формы нормальные, то тяжелый рок, рок-фестивали, масличные гуляния после божественной литургии. Как хорошо! Про Масленицу из переходного этапа от мясоеда к Великому посту, то есть уже переходные, специальные, чтобы человеку легче было, превращаем в разгул. Я не стесняюсь объявлять масличные гуляния после божественной литургии. Вот можно до чего докатиться. Это культура. Это уже отношение Церкви. Это какое же понимание и тогда культуры? Ну, может быть, стоит назвать еще один аспект – национальный. Очень, кстати, важный. Многие не понимают здесь двух разных вещей. Две совершенно разные вещи, которые они имеют четкое различие. Они не противостоят. Нет. Они идут в одном направлении, но совершенно разный характер, когда мы говорим о национальной стороне. Есть речь идет о любви, конечно, здесь. Любви к своей нации, к своему народу. В этом отношении перекликается с социально-политическим аспектом. Но здесь мы говорим о чем? О двух совершенно различных видах. Есть любовь, если хотите, принцип равенства этический, а есть любовь психологическая. Прошу не смешивать эти вещи. Здесь, кстати, скрывается ответ на очень интересный вопрос, связанный с Евангелием, с образом Христа, который имел возлюбленного ученика Иоанна. Что такое любовь этическое? Это вот та, помните, мы с вами давно-давно говорили, в предыдущем перевоплощении, знаете, да, когда говорили, называли слово агапи, любовь этическая, то есть это принцип моего верного отношение ко всем людям без исключения. Кто бы он ни был, какой бы нации ни принадлежал, какую бы религию ни исповедовал. Более того скажу, каким бы он ни был святым или негодяем, мое этическое, то есть нравственное отношение к нему должно быть правильным. Слышите? Что значит правильным? Я понимаю, что это образ Божий, что все мы не без греха. И, может, я бы сотворил еще хуже, чем этот негодяй и преступник сотворил в данном случае. Попади я только в его условия. Любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и творящих вам напасть. Слышите? То есть нравственное, этическое равенство. Ко всем я должен, никому я не должен иметь ни малейшего, никакого зла. Кстати, вы знаете, если я имею кому-то зло, я в себя вонзаю нож. Прежде всего. Он-то ничего и не знает о том, люблю я его и не люблю. Люблю или ненавижу. А я уже своим состоянием себя калечу. Своей неприязнью, своей злобы. Так вот, это этическое равенство отношений. А есть психологическое. В чем оно заключается? В том, что все мы индивидуальности, все. Каждый свои особенности имеет. И вы знаете, между некоторыми людьми возникает особая гармония. Это не от ума, не от рассуждения, а это некое даже чувство, конечно, с которым связано и понимание. Разум участвует в человеке, человек не может быть неразумным. Но это некая гармония, гармония отношений. А с некоторыми нет гармонии. Ну, никак нет, и все. Ну, хороший человек, и не возражаю, но никак, я с ним у меня нет. Я ничего к нему ни худого не имею, но нет, да и все. Как до и ре. Запойте. Я так предлагал двоим спеть. Говорю, до, ре. Ну? Да, ну, конечно, в музыке есть такое разрешение диссонанса, но это разрешение диссонанса. То есть попробовали? Ужас! Во, быстрей! Да, уходите от до, ре. То есть до, ре, извините, да, я ошибся, да. От до, ре, да. Вот, и тогда все будет тогда нормально. Так вот, оказывается, есть психологическое состояние, состояние гармонии, состояние любви и состояние отношений. Так вот, в частности, отвечая на вопрос Евангелия, Христос, конечно, имел и любовь этическую, то есть ко всем без исключения, одинаковую и великую, пострадал за весь мир, дней спасения миру бысть, и в то же время особую психологическую любовь имел к Иоанну, этому чистому человеку, особенно обладавшему какими-то вот таким, может быть, особым целомудрием, чистотой особой, имел психологическую. Вот так, друзья мои. В этом отношении разрешается и проблема, кстати, патриотизма. Да, мы ко всем нациям должны относиться этически правильно, но к своему народу, естественно, у нас особенное психологическое, если хотите, отношение, особая любовь. Что такое сакраментальные, духовные и канонические границы Церкви? То есть святой говорит об этом. Сакраментальные – это все то, что мы пользуемся этой западной терминологией, сакраментум. В данном случае речь идет о таинствах. Какие таинства? Сакраментальные границы, прежде всего, это границы, касающиеся крещения и Евхаристии. Помните, я вам говорил, с чем это связано? Мы все крещены, все в единой любви, давайте объединимся вокруг одной чаши. Православный говорит, как? Как? Это мистический блуд. Мы не заключили единство. У нас нет единства, ни веры, ни принципа духовной жизни. И вы сразу к чаше. Да-да-да, к чаше оставьте вы эти глупости. Эти мелочи богословские оставьте. Вот она, сакраментальная граница. Да, церковь говорит, это должно быть, и мы их не смеем. Там, где этого нет, где вообще нет Евхаристии, где вообще к тому крещение превращено неизвестно во что, где нет этого единства, единство уже какого? Вы говорите, сакраментальные, духовные и канонические. Духовные – о, серьезнейший вопрос. Мы совсем забыли термин «прелесть», а святые отцы как говорят об этом. Игнатий Брянчинов прям, вы знаете, как выражается? Просто даже страшно читаешь. Эти сумасшедшие Терезы. Ну, действительно, любовь ко Христу. Я же вам говорил, в Бернине эта статуя 3,5-метровая, где Амурчик с копьем, да, и Тереза вся в обмороке от любви. Канонические границы. Канонические границы, речь идет о том, что церковь живет, все-таки это не расплывчатое какое-то образование, а есть нормы церковной жизни, по которым мы говорим, кто находится в границах этой церкви. Мы говорим, что крещение в православии – это одно, а крещение в каких-либо других конфессиях – это даже другое. Например, греки перекрещивают всех, кто бы откуда ни пришел, тех же и католиков. В нашей церкви было и так, и сяк. На данный момент не перекрещиваем. Но почему? Только не потому совсем, я не знаю, что вам преподавали, совсем не потому, что мы принимаем таинство у католиков, там у лютеран, таинство крещений принимаем. Совсем не потому, потому что, приняв таинство, мы, значит, что принимаем? Значит, это церковь. Не существует таинства без церкви. И если мы говорим, это крещение, допустим, в католичестве, действительно, значит, мы сказали, значит, католическое – это церковь действительно. Значит, лютеранство – это церковь действительно. Слышите? Таинство – это функция церкви, а не само по себе существующее явление. Так вот, вот в данном случае речь идет, значит, о том, что существует, кроме, так сказать, сакраментальных, таинственных, понимание таинств в границах, кроме духовных, что чрезвычайно важно, тонко, существуют канонические, то есть некие принципы формирования и существования внешнего устоя церкви, внешних. Это правила, канонические правила, которые учреждены, в частности, вселенскими соборами, поместными соборами. И затем продолжаются существовать. Вот эти правила называются каноническими правилами.